Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему мы так мучительно ищем свое призвание? Как найти свое место в этом мире? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь, привет. Здравствуйте, слушатели.
Да, сегодня, друзья мои, решили поднять вопрос призвания. Адвент идет, так сказать, семимильными шагами, буквально через две недели мы с вами, через полторы даже уже, что уж там, через две фактически, если я ничего не перепутал, да? Да, через полторы недели уже будем встречать рождественский сочельник, праздновать Рождество по григорианскому стилю, потом как бы по юлианскому будем стилю уже с 6 на 7 января. И мы решили сегодня поразмышлять на тему призвания. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, как найти свое призвание и что в этом может помочь. Как найти свое призвание, что в этом может помочь. Давай-ка, Петр, попробуем вот о чем поговорить. Скажи-ка мне, ты в юности своей часто задумывался над темой призвания? Что это для тебя было? Профессия, карьера, семья, что еще? Призвание в семье, может быть?
Слушай, ну, если вспоминать юношеские годы, то это была какая-то трагедия прям, потому что я играл в футбол и думал, что всю свою жизнь завяжу с футболом. Вот. И так как ты помнишь, я из Луганской области, тогда Ворошиловградская. Mm-hmm. Вот. И там была школа Ворошиловградской Зари, можно было после 8 классов пойти туда, пройти определенные испытания, и могли взять, ну, просто я очень хотел играть в футбол. Но родители сказали, что футболистов мало, немногие пробиваются туда, значит, и мы тебе земную профессию лучше дадим, а там ты уже решай, как хочешь, и отправили меня в горный техникум. Ну, как ты понимаешь, там с горами мало связано это. А вот угольная промышленность, вот, и, собственно, я не попал. Может быть, и хорошо, потому что, ну, а может, не знаю, плохо, но я как бы вот эту свою любовь к спорту на протяжении всей жизни испытываю до сих пор, и там ты знаешь, я до сих пор играю в хоккей, вот, уже в футбол колени не позволяют бегать, вот. И что, получается, что как бы я с детства мечтал быть спортсменом-футболистом, но родители как-то поступили со мной очень... Ну как ответственно с их точки зрения, да, и я вот это вот ощущение, что я не до, как бы, не состоялся как человек, который хотел играть в футбол, оно меня сопровождало очень-очень долгие годы, не знаю, может, лет 10 назад покинуло только, вот, а так ощущение было своей вот несостоятельности, или не то, что несостоятельности, а ощущение несостоявшегося чего-то, что могло быть в моей жизни, а его не было. Вот, поэтому как бы с точки зрения профессии, вот призвания такого, да, вот в молодости у меня был вот такой опыт. Поэтому, а как выяснилось после, я отучился 4 года, прошел практику в шахте, ушел работать в шахту и сбежал оттуда в армию. Так что шахта точно не мое призвание, как ты
понимаешь. Ну, слушай... Да, я, зная да. путь Мишеля Платини, Диего Марадоны, то я твоих родителей понимаю, понимаешь? Вот. Есть, знаешь, мне очень нравятся знаменитые фотографии, где знаменитый Пеле, да, обнимает одной рукой, значит, Диего Марадоны, а второго Мишеля Платини. И один держит табличку «Футбол против наркотиков» Диего Марадоны, а Мишель Платини – «Футбол против коррупции». Причем один из футбольную карьеру закончил из-за наркотической зависимости Диего Марадоны, а Мишеля Платини, значит, попросили с поста президента, да, футбольной, ну, ассоциации, вот этой, да, международной футбольной ассоциации, как бы из-за, как бы, взяток и коррупции. Понимаешь? Так что я твоих родителей где-то понимаю.
Да, да, но я тебе вот прям так скажу, очень интересно есть, как бы, мысли по этому поводу. Просто на коррупции можно попасться, будучи и несчастным везде, человеком.
Да, везде, да.
Вот я могу сказать, что у этих людей, вот, которых ты перечислил, было в жизни что-то, на что, оглядываясь, они могут сказать: да, это было у меня. Это у меня было, и у меня это не отняли. А у меня этого не было, я не знаю, случилось бы ли это, там, да, но в саму возможность как будто не помогли сделать. То есть родители не помогли мне попробовать в этом. Даже если бы я там сломался где-то или несчастный был, ну, хотя бы попытка была. А так я даже не попробовал, и уже после армии было, ну, понятно, что сложно самостоятельно уже куда-то двигаться. Вот. Да и после армии уже там лихие 90-е начались, так что не тем голова была забита. Вот.
А у меня есть еще одна история, как ты понимаешь. У меня вообще таких одной истории-то нету. Ну, по роду своей деятельности мне приходится общаться с разными людьми. В частности, среди моих знакомых есть и люди, занимающиеся миром театра, искусства и кино. Вот.
Служители Мельпомены?
Мельпомены, да. Значит, и среди них и известные топовые сценаристы, режиссеры, вот, и актеры. И вот у меня один актер, очень известный сейчас, значит, рассказывал свою историю. И он, значит, вот у него родители пошли примерно по такому пути, как бы. Вот что сначала человеческую профессию, в общем, да, которую тебе
а
даст.
Потом пробуй какой-то.
А потом иди там, скачи там на своих этих, значит, сценах и так далее. И он говорит, и вот я занимался человеческой профессией на севере. Вот, и вот, говорит, я стою однажды. Я, говорит, стою 5 часов утра, а автобус должен отвезти на смену. Да? Он говорит, я стою, я вижу, как все мои коллеги, все мои вот соратники вот тонкой струйкой в этот автобус садятся. И я смотрю на этот автобус, который меня должен отвезти на эту смену, там, добывать самые разные полезные ископаемые. И говорит, а зачем мне это, вот зачем мне-то это нужно? Задает себе вопрос. Вот мне-то зачем это нужно? Вот так всю жизнь я буду этим заниматься. И он говорит, я разворачиваюсь, иду домой, собираю вещи, покупаю срочно билет в Москву и еду как бы поступать в театральное училище. Вот, благо. Но он, правда, там что-то встретил заход, по-моему, поступил, если я не ошибаюсь. Но поступил. Он говорит, и вот какой-то такой момент переоценки, вот это я хочу, и это я сделаю. При всем при том, что он, как ты понимаешь, там в театральное практически его не брали именно из-за возраста. То есть, вот, ну, считал, что это глубокий старик-то уже в 20-то с чем-то лет. Вот. И тут отучишься, и что тебя, кто тебя там возьмет в театр, там, в кино? Ну, вот, собственно, человек пробился.
Да, молодец, я сказать, состоялся, и вообще завидую людям, которые, ну, по-хорошему завидую, да, которые могут самостоятельно, там, не с первого, со второго, с третьего раза не опустить руки и двигаться, вот это прям...
Слушай, я, опять же, знаю другого такого человека, тоже актер, и тоже сейчас известного, который, не поверишь, он, соответственно, не из Москвы, и работал, он специально работал на железной дороге, потому что он копил вот эти баллы, да, чтобы бесплатно купить себе билет до Москвы, да, на железнодорожный, ну, вот, на поезд. Вот. И не поверишь, он, знаешь, с какого раза поступил? С пятого. Да, с пятого раза поступил. И он говорит, я когда в пятый раз ехал, он рассказывал, говорит, я в пятый раз ехал, я говорю, все, это последний, все, как бы, это последний, больше, если я провалюсь. И он, ну, естественно, подает сразу в несколько, там, ГИТИС, там, щука, там, и так далее, МХАТ, все, ну, сразу во все, как бы, вот какие. И он говорит, знаешь, в чем прикол? Он говорит, значит, в пятый раз меня взяли везде, как бы, брали.
Муки выбора.
Да-да-да, и вот, говорит, я Тут все вот, а я хотел учиться, я знал, где я хотел учиться в Щукинском. И вот я как бы, меня уже в ГИТИСе взяли, и говорит, я знал, на какой меня мастер берет, этот мастер известный. И вот учиться у него просто вот счастье, а в Щукинском я не знал, к какому мастеру я вот иду. И говорит, я все равно вот я отказался, потому что там прием раньше надо было сразу привозить, соответственно, документы, ну, оригиналы, да, не копии. Вот, я вот тоже такой вот, говорит, возьмут меня в Щукинское, нет, ну вот пошел и, видишь, играет сейчас. Вот я к тому, что почему мы так мучительно ищем свое призвание, в чем тут вообще вся штука, почему так стремимся его найти, это призвание. Живут же люди все спокойно, ну как бы работают на работах, воспитывают детей там, еще, и не думают о своем призвании, или все думают о своем призвании, как думаешь?
Ты знаешь, тут есть несколько мнений. Вот одно из них звучит примерно так. Ну, ты помнишь у Фореста Гампа тут известная цитата, что, ну, значит, Форест, ты уже думал, кем ты вырастешь, кем станешь, когда вырастешь? А он говорит, а что, самим собой нельзя быть? Угу. Это вот такой первый взгляд, и мне кажется, он отражает какую-то часть людей, которые, ну, как бы не особо парятся там, да? С другой стороны, мне кажется, что глубоко у нас все равно где-то заложено вот это ощущение, что мы должны состояться как кто-то, да, как вот в профессии, может быть, в жизни, да, кем мы будем. Это же вопрос, не, ну, он находит отражение у нас не только потому, что нам с детства спрашивают и задают вот этот вот вектор. А если бы этот вектор просто насильно задавали, тогда ладно, но он у нас находит отражение, и он мучителен, особенно в подростковом возрасте, когда люди спрашивают себя, ну, точно подростковый возраст человек не готов сказать, кем я хочу быть. Uh-huh. То есть это очень рано, там, после 11 класса, после 9 люди вообще не знают, они молодые.
Ну да, 18-19 они... лет – это такой выбор часто родительский, нежели людей. Очень редкий процент, должен сказать, что идут туда, куда вот они хотят, всю жизнь стремились. Это прям такой, знаешь, вот, что называется, какое-то...
Исключение, подтверждающее правило.
Да, подтверждающее правило.
А правило, как таково, люди... Да, люди еще не знают, и, конечно, если есть родители, которые внимательно наблюдают за детьми и с детства понимают, в какой направленности можно развивать ребенка, это просто находка какая-то. Ну, это большие города, скорее всего. В больших городах люди это делают, ну, если мы про нашу страну говорим. В маленьких городах, в деревнях я такого не замечал, кем будет, тем будет. Люди более спокойно к этому относятся. Вот, но, тем не менее... Почему это у нас? Потому что где-то глубоко закопано у нас. Мы рождаемся и хотим понять, что мы можем оставить здесь, что мы можем привнести в этот мир. Ведь это не просто мучительный вопрос там, 40-летних, 50-летних дядечек. Это вопрос уже начинается с молодости. Что я сделаю? Да, для чего я? Вот, в какой стороне там, я пригожусь? И это хороший вопрос, он сам по себе хороший, потому что обычно нам говорят, что нельзя делать, и редко спрашивают, что ты хочешь делать. Вот что ты хочешь делать? А если мы делаем что-то, чего от нас не ожидают, вот в детстве, там, в юношестве, нас корректируют. И мы, бывает, вот люди бывают, вырастают, забывая о своих желаниях. Забывая, потому что родители где-то неумело скорректировали, школа где-то скорректировала неумело, там, друзья посмеялись, и люди, ну, с разной там, да, внутренней организацией, там, да, с тонкой, как мы говорим, тонкой внутренней организацией, и все, и человек может сломаться, вот, и забыть о том, что он хотел, и потом живет всю жизнь и не знает, чего он хочет, потому что он где-то там похоронил в детстве свои желания, там, рисовать или петь, или там, может быть, там, строить что-то там. Вот, и все. И он пытается найти их, а их нет, потому что он где-то там их закопал, их надо откапывать. И такие люди, как правило, ну, они могут быть успешными, но это не приносит им удовольствия. А хочется найти что-то такое, вот с молодости, хочется найти что-то такое, чтобы ты получал удовольствие, и при этом это еще тебя содержало. Вот какой момент очень важен, мне кажется. Родители выступают, ну, родители, разные люди, взрослые выступают по-разному. Некоторые поддерживают и вдохновляют, и ободряют, а некоторые, наоборот, так как это не соответствует их ожиданиям, то они просто это все ломают и, собственно, настраивают на то, на что они хотят. Вот. собственно, не то чтобы это была большая трагедия по жизни, но, хотя, если честно, да. То есть получается, что мы можем состояться как люди, которые получили удовольствие от этой жизни. Просто потому, что мы что-то делаем. Просто потому, что нам нравится то, что мы делаем. Или жить так, делать что-то, потому что это приносит деньги, или потому что родители всю жизнь этим занимались. Ну, вот такой момент. Это очень важно для нас самих. Это правда где-то внутри нас заложено.
Ну, как ты думаешь, почему мы можем не понимать себя? Откуда в нас появляется сомнение в выбранном пути?
От неумения доверять себе. Ты понимаешь, вот это очень важный момент, он в психологии очень хорошо рассмотрен. Если тебя с детства учат не доверять своим эмоциям, не доверять своим ощущениям, не доверять своей реакции на происходящее, то ты перестаешь доверять себе, доверять своим желаниям. То есть ситуация такая, что плач, да, вот там в рёв надо реветь. Ребенок ревет, потому что у него не получается, ему не дают, там что-то не сложилось у него, и он ревет. И вместо того, чтобы дать ему выревиться, вот спокойно просто, ну там, ну реви сколько хочешь, там, да. Люди паникуют, потому что вот, а что подумают другие люди, которые здесь находятся, и так себя вести нельзя, и там еще и наказывают за то, что ревет. И человек просто перестает доверять своим ощущениям, своим внутренним желаниям. Потому что если регулярно это делать, то мы просто, человек закрывает их для себя и говорит, а нельзя, нельзя доверять себе. Нельзя плакать, когда хочется плакать. Нельзя смеяться, когда хочется смеяться. Нельзя играть, потому что, а когда хочется играть. Можно делать только то, что требует от тебя внешние, взрослые, допустим, сейчас. Все, если человек вырастает, он настроен на чьи угодно желания, только не на свои. Вот. И это получается, что как бы и профессия то же самое. Мы же хотим делать то, что нам, у нас получается, то, что нам хочется, чего мы получаем радость и удовольствие. Да? И у взрослых задача посмотреть на детей и понять, чего они хотят. И развивать это, и подталкивать. И иногда надо пушить, я согласен. Но подталкивать людей, это может быть где-то мотивировать, не всегда положительно. Но вот этот вопрос, что ты хочешь делать, он должен звучать. Потому что то, что я хочу, чтобы мои дети делали, я знаю. Но часто родители не знают, чего хотят дети на самом деле. А дети вырастают, и они точно знают, что хотят родители. Они тонко учатся улавливать, чего хочет от них окружение. Вот. Но себя они не понимают. И вот это сомнение, ощущение, чего я хочу, как мне реализоваться в жизни, оно вот это сомнение не оставляет таких людей. И их много, достаточно много, это не просто так. Вот.
Что делать? Смотри, ведь наверняка каждый из нас сталкивался с, знаешь, такими, что называется, доброжелателями, да? Когда тебе говорят, что то, чем ты занимаешься, это не твое. И почему мы прислушиваемся к мнениям других и бываем глухи к себе?
Все по этим же причинам. Знаешь, вот есть люди, которые настолько уверены в себе и настолько как бы доверяют себе, что им не так важно, что им скажут. Ну, ты сталкивался с такими. Иногда они вызывают раздражение со своей уверенностью. Иногда нужно сомневаться, да. То есть есть все-таки умные люди, они время от времени сомневаются в том, что делают. Да? Они прислушиваются. Но мы говорим о... Знаешь, какой момент? Тут избежать бы крайностей. Избежать крайности, когда мы только других слушаем, себя не слушаем. И другой крайности, когда мы вообще никого не слушаем. Потому что и то, и другое – это крайние стороны ненормальности. В норме человек и прислушивается, и к себе сопоставляет с тем, что говорят другие. Может выслушать критику не просто… Ну, там, она может вызвать у него боль в какой-то момент, эта критика, но… Впоследствии, когда боль утихнет, он может пересмотреть и понять, что действительно, либо переделать, либо действительно оставить то, что я делаю, потому что, ну, как конструктивно подойти к этому моменту. То есть у нас есть возможность и прислушиваться и к себе, и прислушиваться к другим. А вот когда мы только к себе прислушиваемся или только к другим прислушиваемся, вот это выходит за рамки нормальности, мы тогда, если мы прислушиваемся только к себе, тогда мы теряем контакт с реальностью, потому что откуда мы знаем, как это, то, что мы делаем, как это отражается на людях? Мы видим по их реакции. Их реакция все равно нужна. И как бы мы не хотели, вот как бы сейчас не говорили, что вы не должны обращать внимание на других людей, на мнение окружающих не должны обращать внимание. Ну как не должны? Мы живем среди людей. Они нам сигнализируют. и говорят, дают, давая оценку, что от того, что мы делаем. Как никак не реагировать? Это вот если ты уже затронул актерскую профессию, они же мучительно всматриваются в зрительный зал и потом ждут оценки, да? Потому что ждут оценки, что люди скажут о том, что они сделали. И когда люди одобрительно хлопают, там, кричат на бис, для них это просто подтверждение того, что они не зря живут, не зря мучительно старались, учились, там, пытались что-то делать. То есть это подтверждение того, что они на правильном пути. Это очень важно понять, что ты делаешь то, что нравится другим. Без этого, как я не знаю как. Когда это вот, если прислушиваться только к себе, то ты даже не узнаешь, насколько это хорошо для других. Это выход из нормы. С другой стороны, если мы зациклены только на других, только для других, мы уже говорили об этом, это тоже момент такой. Потому что все-таки бывают падения, бывают неудачи, их нужно проходить. Их нужно проходить, извлекая внутренние ресурсы. А как еще? То есть, получается, если тебе не дают внешних ресурсов, но ты уверен, что ты предназначен вот к этому делу, то ты просто проходишь эту пустыню, не знаю, с Богом ты проходишь ее, с теми, кто тебя поддерживает, родственниками, друзьями, там, немногочисленными людьми, которые помогают пройти вот это ощущение твоей бесполезности. У творческих людей это вот, ну, самое распространенное. Там, писатели, актеры, я не знаю, там, художники, там, да, вот все, что это очень ярко выражено, так как это связано с эмоциями, с выражением эмоций, там, да, и их внутренний мир довольно-таки эмоциональный и тонкий. У других людей это в меньшей степени связано, ну, профессии не творческие, если, да, но все равно это есть. Люди могут прийти и спрашивать себя, вот опять там начальник ругался, вообще я здесь работаю, это моя работа, это мое место. И если близкие люди не помогают пройти эту пустыню, то там, люди увольняются, уходят, ищут себя в другом деле. Да? Когда мы обращаем очень сильно внимание на реакцию других людей, но уверены, что мы делаем то, что должны делать, там, что мы в призвании, это наше призвание делать, а нам дают негативную оценку, то вот это вот временное испытание помогают пройти близкие люди. И если они есть рядом, это самое замечательное, что может быть. Кстати, для пасторов это тоже момент такой, потому что бывает, посоветуешь человеку там, или семье, она распадается, и ты думаешь, то ли я сказал, вообще я на своем месте. Это время от времени мы тоже задаемся своими вопросами, и если нет рядом никого, кто бы мог бы поддержать, вот, то тогда это тоже может быть сомнение по поводу того, действительно я занимаюсь тем, что мне вообще как это... Как же это в старом Новом годе было? Может, я ковать буду, да? Вот, так что такой момент. И та крайность нам, ну, как бы, ее бы хорошо избежать. Хорошо бы иметь внутреннюю решимость делать то, что мы делаем. Но, с другой стороны, еще хорошо бы иметь и внешнее подкрепление от людей, которые видят, что мы делаем, и говорят, ну, хорошо это или неплохо. Вот.
Слушай, как ты думаешь, можно ли найти свое место в этом мире, не найдя ответа на вопрос о смысле жизни?
Ой, хорошо бы философов сюда пригласить, они бы вот на твой вопрос... Давай я тебе расскажу историю, потому что мы говорим все время о подростках, там, о детях, да? У меня 2 недели назад, ну, у меня каждую среду у нас в церкви, каждую среду проходят так называемые посиделки. Мы изучаем Писание, разные книги исследуем. И вот мы уже вчера закончили «Конец Иова». Вот. И мы как раз говорили о предназначении, о том, что как это важно или не важно. И ты знаешь, одна сестра, которая, ну, старше меня, там, лет на 20, на 25, она говорит, а вы знаете, а меня, говорит, тоже, говорит, несколько лет назад я тоже спрашивала, зачем я. И я вдруг понял, что взрослые люди, после того, как остаются одни, когда дети вырастают и уходят из семьи, они тоже задаются этим вопросом, а зачем я, что мне сейчас делать? Вот к чему
так,
мне?
Иногда, да? Взрослые люди как раз впервые задаются этим вопросом после. Они, значит, задаются вопросом, кто должен быть рядом со мной, но не, как бы, какое место мое в этом мире. Да? Нет, часто нас помещают в какие-то социальные роли. Да? И мы вот в этих социальных ролях должны быть. Ты должен там завести семью. Там, и, мама, что, с тобой не говорил, что ли, ни разу? Ты уже давно жениться должен, остепениться. Вот женится, остепениться. Он иногда женится и не остепеняется никак. Понимаешь? То есть вот замена замена, замена вот этого смысла жизни, да, своего призвания на вот такие социальные роли. Ты должен там окончить высшее учебное заведение не потому, что, знаешь, моя однокашница говорила, я говорю, я смотрю ее, у нее ничего не получается, у нее никак не получается. У нас у всех там, знаешь, там вот куча всяких творческих, а она все через силу. Я говорю, слушай, а зачем ты учишься? Она говорит, как зачем? Я хочу выйти замуж. А что же это за жена без высшего образования?
Это прекрасно, слушай, я поддерживаю таких людей. Значит, смотри, в «Ключах царства» есть этот интересный эпизод, когда отец Чисхолм возвращается
роман,
из Китая.
Роман Арчибальда Кронина, я так, да, сказать, поясняю.
Да, Арчибальд Кронин, «Ключи царства», конец книги уже, где отец Чисхолм вернулся из Китая, оставив там крепкую, там, из 300 человек, там собрание, да, креп, да, и там осталось два молодых католических священника. Он приезжает, он, конечно, получает по шапке, потому что там было 5000 рисовых христиан, да, он оставил крепкую, ну, такую крепкую церковь из 300 человек, но, тем не менее, он спрашивается, и он уже старый достаточно человек, он спрашивает, задает вопросом, дальше что, Господи? Куда мне дальше? То есть, и вот этот вот момент, когда взрослый человек, он может тоже вот после там, того, как дети вырастили, ну, выросли, да, уехали, тебя отправили на пенсию, ты спрашиваешь, а что дальше? А дальше что? И тогда отец Чисхолм нашел ответ, потому что увидел маленького паренька, которому он был нужен, который вот остался совсем без опеки, без родителей, без поддержки, и, но который вот, вот он почувствовал, что вот это его предназначение сейчас дать этому человеку, ну, как мы сказали бы, путевку в жизнь, да, ну, поддержать его, вырастить и рассказать ему то, что он знает, вот, или показать ему, как можно жить эту жизнь. И мне кажется, что вот это вот ощущение своего предназначения там и смысла жизни, оно время от времени, вот хоть мы и говорим о социальных ролях, все равно в этих социальных ролях присутствует большой-большой огромный смысл. Семью, вообще семью, институт брака – это не человеками придуманный институт. Да, это первый институт, который учреждает Бог. Он говорит, он создает человека, говорит, что нехорошо человеку одному. Вот, появляется женщина, и вот он говорит, двое будут как один. Двое как один. Вот, это институт брака. А потом он говорит, что вот плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, создавайте социум, в котором вы будете жить, и который, ну, естественно, в котором вы будете растить там детей, ваши дети, других детей. То есть это Богом установленный порядок, и мы в нем тоже можем находить смысл жизни или свое предназначение. Потому что, мне кажется, сегодня это одна из самых загнанных и непопулярных тем, особенно для современных женщин больших городов. Очень мало кто хочет состояться просто как женщина, как мама, там, да. А это Богом учрежденное. И знаешь, у меня есть такое ощущение, что мы забываем, что Бог приготовил для нас что-то лучшее, а мы, ну, для нас хорошее. Он говорит, что вот в этом вы можете быть счастливы. А мы говорим, не-не-не, мы хотим быть счастливы, как вот нам предлагают другие источники. Там, да. Вот. И мы хотим быть счастливы по-своему, а не так, как ты нам говоришь. И мы можем упускать реально по-настоящему свое предназначение, и смысл может уходить. Очень большая роль, как ты говоришь, социальная роль родителей, социальная роль бабушек и дедушек. Но, понимаешь, вот я встречаюсь уже с друзьями, которым, ну, так как и мне, у нас у всех взрослые дети. Знаешь, о чем мы говорим? Ты думаешь, мы говорим о карьерных успехах? То, чего достиг? Не, мы хвастаемся детьми. Хотя дети были, ну...
Слушай, а может, они... просто нечем вам похвастаться? Вот и все. Вот и хвастаетесь детьми.
Ну, не знаю. Может быть, и правда нечем. Может, у меня нет друзей, которым есть что похвастаться. Ну, есть чем похвастаться. Хотя, ты знаешь, у меня достаточно людей, которым есть что похвастаться. При ближайшем рассмотрении мы можем поговорить о каких-то успехах карьерных. Но в первую очередь это дети. Как ни крути. И я, когда приезжаю домой, там, встречаюсь с одноклассниками и одноклассницами, там, я вот стою, там, у меня младшая, там, 9 лет, а у одноклассницы внуку 5 лет. Да, и, в общем, это вот то первое, что мы говорим. Вот, то, что наполняет нашу жизнь, действительно наполняет ее каким-то смыслом и содержанием. Вот, поэтому...
Окей, окей, смотри, вот смотри, допустим, значит, дети выросли, внуки.
Это один из вопросов, который задает себе сестра. Внуков она видит нечасто. Дети выросли. Что делать? Что делать? Да, как ей быть, как ей проявлять себя? Сил уже осталось не так много, как в молодости. Начинать что-то заново, ну, сложно. Что делать? Как вот, где обрести смысл жизни? Причем не смысл жизни общий, а смысл, который вот
Конкретной
сейчас даст...
своей, которую ты проживаешь.
сейчас даст сил и мотивации жить и что-то делать. В этом смысле у церкви есть колоссальный ресурс давать таким людям жизнь. Ну, я, может быть, до конца не представляю, что значит нашим старшим сестрам там собираться вместе раз или два раза в неделю, один раз на молитву, другой раз на изучение Писания. Для них это возможность быть, приносить что-то вкусненькое, общаться, поддерживать друг друга. И в этом иметь какую-то часть смысла. Может быть, не всю, но какую-то часть. И мне кажется, у церкви есть возможность давать людям, вот в таком возрасте даже, в таком возрасте, возможность чувствовать себя нужными. Нужными. Потому что очень важно человеку чувствовать себя нужным. В этом смысл — быть нужным. Потому что если ты никому не нужен, то это бессмысленная жизнь. Вот. А в церкви, получается, можно быть нужным кому-то. Кто-то радуется твоему приходу и огорчается, когда тебя нет. Кто-то радуется твоим там, достижением твоих внуков и огорчается, когда у тебя печаль. Мы делимся молитвенными нуждами не просто потому, что молиться хорошо, а потому что это реально нас беспокоит, и мы друг о друге беспокоимся. Вот. И вот это появление такой вот семейственности в церкви, оно, мне кажется, может придать смысл жизни взрослым людям, которые уже, ну, как бы у них появляется много времени и мало дел там. Ну, там. Хотя я знаю, есть бабушки и дедушки, которые по уши завязаны во внуках, и мне некогда головы понять. Есть и такое, конечно.
Слушай, какую роль тогда вера в Бога играет в поиске своего места?
Слушай, ну это как преимущество, то есть колоссальное преимущество. Ну, представь себе, что ты веришь в то, что ты случайность, что ты один из многих миллионов там, сперматозоидов достиг просто первый, тебе сказали, ты уже молодец, ты уже все выиграл. Да? Ты, все, то есть, и ты вырос, и все. Ну, как бы ты уже выиграл, ты все. А кто ты? Есть ли смысл в твоей жизни? Кто-то смотрит за тобой, наблюдает. Вообще, зачем ты сюда пришел? Как это вообще все происходит? Это вот одни вопросы. Другие вопросы, когда ты знаешь, да, вот там, как Павел написал, каждому Бог предназначил место и время проживания на земле. У него есть какой-то определенный смысл, замысел для тебя. И, в общем-то, в попытке найти этот замысел и есть там смысл твоей жизни, там смысл твоего общения с Богом, чтобы он тебе открыл, кто ты, какой ты. Вот, ты познаешь себя, познаешь Бога, и у тебя есть преимущество, потому что ты не просто так пришел на землю, у тебя есть определенная цель, преимущество. Вот, и это как, знаешь, как приобретение смысла. Есть Бог, смысл есть. Нет Бога. Нет Бога, нет вечности. Зачем эти 70 лет? Это вообще непонятно. Если я ухожу в небытие, зачем вот эти 70 лет? Чтобы меня растравить, и я ушел в небытие и забылся, кто я такой. Это просто какая-то насмешка природы, если мы уже говорим о безбожии. Бог дает всему смысл, и мы можем поискать его. Мы можем поискать. Мы, к сожалению, не такие чувствительные к его голосу, и не так хорошо его слышим, и не очень охотно учимся этому. Но, в общем-то, он умудряется даже сквозь нашу дремучесть и нежелание слушать его пробиваться и сообщать нам что-то о нас. Вот. И это, мне кажется, это удивительная его способность, несмотря на нашу вот такую, на наше нежелание все равно давать нам что-то хорошее. Вот. Поэтому это, конечно, вера в Бога, она придает колоссальное значение и колоссальные преимущества в поисках себя, в поисках своего предназначения, ну и так далее.
А как ты думаешь, что мешает нам на пути к своему призванию?
Вот мне страхи мешают. Я не знаю, как другим. Страхи. Страшно.
Откуда они?
Слушай, ну, я все время грешу на детство, хотя, ты знаешь, не знаю, откуда эти страхи появились, но Ты помнишь вот эти две мотивации? Мотивация на достижение успеха и мотивация на избегание неудач. Поэтому мотивация на избегание неудач, она дико мешает. Мешает пробовать. Потому что находит тот, кто пробует. Пробует себя здесь, там, и тем, кто нравится ему, там он и остается. Вот. А страх получить неудачу, страх проиграть, он не дает возможности пробовать, не дает вообще никакой возможности. И, в общем-то, в поиске себя мужество необходимо. Мужество необходимо. И знаешь, как люди, которые к себе относятся более-менее, как это сказать, позволяют себе ошибаться, они более счастливы. То есть позволить себе ошибиться и сказать, ой, я выучил урок, я ошибся, но это мой урок, я сюда больше не полезу. Они более продуктивные, чем люди, которые не позволяют себе ошибаться. Потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. А тут надо делать, тут надо пробовать, тут надо смотреть и слушать, что о тебе говорят другие, смотреть, кто твои родители, предки, пробовать с самого начала, пробовать что-то, что нравится, там, да, пытаться все-таки прислушиваться к себе. Потому что я снова и снова хочу повторить, Бог нам говорит иногда через наши желания, через наши мысли, через наши устремления. Да? Если я правильно понимаю Бога, то Он получает колоссальное удовольствие, когда мы тоже получаем удовольствие от чего-то, что делаем. Да? Потому что ну, если это отцовско-родительские отношения, то я получаю удовольствие от того, что мой ребенок занимается там рисованием, лепкой, еще чего-то. Я с удовольствием помогаю, приношу, что нужно. Вот, покупаю эти альбомы, потому что ей нравится рисовать. Все, да, все, что хочешь, дам тебе. Продолжай, получай удовольствие. Ну, делай что-нибудь, не сиди в интернете. Вот. Вот так.
В чем разница между способностями и талантами, на твой взгляд? Как
Нет
научиться
разницы.
вот слушать себя? Нет разницы. Таланты и способности это одно и то же.
Да, я знаю, что меня сейчас сожгут на костре за это, да. Вот я знаю, что по церковной практике есть такое учение о том, что дары Духа Святого отличаются от талантов, но мне кажется, что вот то, что я вижу в жизни, если человек музыкально одарен, то он музыкально одарен. Он может использовать свои таланты и дары в миру, может использовать на сцене в церкви. Если человек хорошо рисует, он рисует и в церкви, может проектировать, и в миру. Если хорошо там физически одарен, там, или у него руки на месте, да, он может быть хорошим мастером, может строить церкви, ремонтировать, следить за хозяйственной частью. Если у человека развит там, как это называется, речевой аппарат, и он к тому же еще там креативен, да, то он может быть и проповедником, он может быть и учителем, он может быть там и в миру там, да, может быть докладчиком, кем угодно. То есть я вижу, что большой разницы между дарами Духа Святого и талантами, ну, как бы я не очень нахожу. Понимаю, что сейчас иду против традиции церковной и, может быть, не совсем основательно, но то, что я вижу, вот эта практика, она говорит мне, ну, если человек одаренный там проповедник, то он и в миру довольно-таки хорошо, ну, и может говорить, и излагать может, и может быть и писателем, там, и все, что связано со словом у него. Не знаю, почему эта разница появилась, потому что, как мне кажется, и Библия об этом как бы таланты, они от Бога. Ну, Бог же закладывает в человека таланты. Они же ниоткуда не взялись там, да? Это он задумал этот мир, это он задумал нас такими, каждого он задумал по-своему, и каждому раздал что-то, что очень важно. Мы можем быть забитыми и не распознавать их. А другое дело, что, знаешь, что мне всегда импонирует вот какой момент, что в церкви эти таланты можно развивать. То есть то, что не получилось распознать родителям, не получилось распознать в мире, в церкви должно получать развитие. Потому что там, где Бог, там
Слушай, а ты,
получается
ну,
творится.
ты реально веришь в это, да?
Да, я в это верю.
Да. Ну, ты
То есть у меня.
можешь просто рассказать, как это в церкви происходит? Я просто тут сегодня выступаю таким скептиком, да, потому что
Я тебе скажу так, как это
я
происходит.
просто поясню для начала, Гадей.
Да,
Поясню, а
давай,
потом
давай.
ты вступишь, свои аргументы приведешь. Значит, в церкви есть, ну, значит. Значит, в церкви есть такие там 3-4 карьеры, да? Это проповедник-пастор, ну, проповедник-диакон-пастор, да? Вот, я знаю церкви, которые, ну, там сразу предполагают пастора, значит, без диаконского, но некоторые идут вот по этой... Потом, значит, хорист-регент или хористка-регент, значит, молитвенное служение. И там какие-то там лидеры, может быть, малых церквей, там каких-то там молодежных руководителей, которые тоже гипотетически пастор. И все. Что еще-то?
Ты понимаешь,
где ты эти таланты? Ну, музыканты еще, да-да, там музыканты. Если у тебя музыкальный талант, то тут понятно все. Да? Где, хорошо, ты, где ты подскажешь, как церковь может помочь человеку найти свое место в этом мире?
Ну, давай
в церкви,
так,
да? Как она поможет развитию таланта?
Я хочу сказать, что я хотел бы, чтобы это было так. Потому что, мне кажется, там, где Бог, там есть развитие. Там, да, и пасторы должны заниматься не административным, вещами, которыми они занимаются. А пасторы должны заниматься, ну, тем, чтобы становиться людям лучшей версией себя. То есть помогать людям открывать в себе то, что закладывает в них Бог. Что-то хорошее, да. Я понимаю, что очень много в церкви наводится порядка, дисциплины, требований, структурности, организованности. Но все это не то, что я хотел бы видеть, понимаешь? То есть ты общаешься с человеком, которого сейчас на костер отправили за его слова. Ты, смотри. Мне не нравится, что у нас...
Заканчивай с костром, давай, к делу.
Да, да, да. Мне не нравится, что у нас рукополагают на должности. Это неправильно, не по-библейски, рукополагают на служение. Когда приходит человек и говорит, я вообще-то пастор, но я ушел из своей церкви. Ну, ты уже не пастор, у тебя нет паствы. Ты пастор ровно настолько, насколько тебе доверяются люди. Даже если тебе рукоположили 3 самых замечательных или 23 самых замечательных пресвитера, но люди тебе не доверяются, ты не пастор. Ты не пастор, у тебя нет служения пасторского. Может, у тебя есть проповедническое служение, там люди вынуждены тебя слушать. Но опять же, посмотри, не спят ли люди, когда ты говоришь. Если они спят, когда ты говоришь, ты не проповедник. Это очень важно. У нас есть определенные служения, нас рукополагают на эти служения. Если у нас их нет, ну, какая должность у нас? Мы тогда просто выстраиваем иерархию, структуру, которая, в общем-то, ну, не живая. И когда я говорю о том, что мы можем создавать атмосферу или среду в церкви, в которой люди могут раскрываться и раскрывать свои таланты и способности, то, в общем-то, я говорю о том, что происходит, ну, так, в малых, небольших группах, ну, я думаю, во многих церквях, не только у нас. У нас, знаешь, одна сестра старшая, она, ну, там, постарше, там, она моему брату одному, который там с машиной были проблемы, она говорит, слушай, тебе помочь? А он говорит, ну, а чем вы мне поможете? Она говорит, слушай, а что ты так переживаешь? Я карбюратор могу перебрать, я в таксомоторном парке работал. И мы такие, как, когда так? А она вот бабушка, Божий одуванчик. Вот. И ты понимаешь, что когда мы зацикливаемся только на вот этих вот дарах, которые перечислены в Писании, ну, там, учитель, проповедник, кто там у нас еще там перечислены, там много, там, да, и там музыкант, еще там что-то. То есть получается, что у нас... упускаются из виду те, кто может поддерживать, те, кто может помогать.
Там есть вспоможения, дары там, и так далее.
Да, да, да. То есть есть, и они как-то не на виду. И эти служения не на виду, и они непочетные. А они играют колоссальную роль в создании вот такой здоровой, исцеляющей атмосферы в церкви. Такие люди бесконечно важны. Мне очень нравится Марфа. Вот прям реально нравится. Люди, женщины, которые приходят и что-то хотят привнести вкусненькое. Вот она ничего не может, но она принесет вкусненькое. И это тоже хорошо. И ты понимаешь, когда я вот говорю, что люди могут раскрываться здесь, когда они отогреваются и видят, что их никто не обижает, и они могут без страха попробовать себя реализовать вот как человек здесь, они могут... У нас вот одна сестра стала рисовать какие-то картинки, приносит их. Мы иногда вешали их на стены. Все что угодно там, да. И та атмосфера, и та среда, которую вот я вижу, создается, она интересная. Я вижу, как женщины могут не то чтобы пасторствовать друг друга, хотя и это может быть, поддерживать друг друга, независимо от меня. Независимо. Я просто узнаю, что уже происходит. Я вижу, как они ободряют друг друга, как они налаживают эти связи, которые я бы точно не смог наладить. Да. И я вижу, как вот эта оздоравливающая такая атмосфера, она помогает людям быть самими собой. Быть самими собой. Ведь это же не только вот те дары, которые перечислены. У меня есть брат который, попадая в любую компанию, делает ее сразу веселой, настроение у всех повышается. Он просто заходит, все уже знают, все будут. Есть сестра, которая прям, ну, примиритель. Вот когда она здесь, она может примирить любых. Ну, если, конечно, есть желание тогда. И когда нет желания, никто никого не примирит. То есть есть дары, которые проявляются, и это часть их характера, их особенность. И если их заткнуть, если их абстрагать вот так вот, запретить им быть самими собой, то можно и не увидеть этих талантов и даров, которыми Господь наделил их, как часть их сущности, как часть их личности. И мне кажется, что вот эти личности, мне хотелось бы, чтобы в церкви такие люди, как личности, раскрывались и обогащали церковь. Не только в видимых служениях, там, на кафедре, музыкальных, а в жизни вообще атмосфере. Потому что люди могут собираться на неделе, могут куда-то ходить вместе, праздники вместе делать и дополнять друг друга. И выстраивать вот эти взаимоскрепляющие связи. Не все проповедники, не все певцы, но все могут быть в церкви и все могут помогать друг другу. Это интересный момент, потому что я, будучи проповедником, могу тебе сказать, что я без аудитории никто. Вот реально. Ну, кто проповедник, если никто не придет, не будет слушать? Поэтому я даже не знаю, кто кому больше нужен, когда я проповедую. Они мне или я им. И вообще это вот взаимодействие аудитории и проповедника, присутствие Бога, это вообще удивительное что-то. И иногда мне кажется, что они меня учат своими вопросами, а не я их. И я что-то рассказываю, и могу сказать, что Бог мне что-то проговаривает в тот момент. Это взаимодействие людей в присутствии Бога, оно вообще удивительное. И об этом, ну, об этом надо говорить. Вот. А если нас вернуть в очень жесткие структурные рамки церковной иерархии, ну, тогда да, тогда, если мы будем говорить о карьере, а не о своем предназначении, ну, тогда мы далеко не уйдем, потому что, ну, ты прав тогда. Получается, что вот куда диакон, потом пастор, а потом руководитель объединения. Все.
Слушай, ну а как тогда найти свое место, свое призвание, как увидеть, развить себе таланты? Что в этом может помочь?
Вообще-то хорошо бы поверить в себя. Вот кто поможет поверить в себя и в то, что Бог вот действительно и любит, и не будет наказывать за ошибки, и будет, наоборот, поддерживать всячески такой огонек. Ну, я не хотел бы назвать это саморазвитием, там, да, а раскрытием себя. Вот. И я не знаю, как в каждой ситуации это немножко по-разному. Но когда есть рядом люди, которые могут и поддержать, и рассказать то, что они знают, и заставить поверить в их слова. Потому что бывает, люди рассказывают что-то и говорят что-то хорошее. Очень, ну, знаете, таким застенчивым людям, которые, ну, не могут себя реализовать, боятся, там, зажатые. А они, бывает, еще и не верят этому. То есть им говорят что-то хорошее, они говорят, не, ну, ты говоришь, чтобы меня успокоить. А, и вот где-то вот здесь взаимодействие человека и Бога должно дать хорошие плоды, когда человек может раскрыться. Человеку вообще, понимаешь, я не верю, что человек приходит. Я знаю людей, которые уходят из церквей по доктринальным вопросам, я знаю эти примеры, но большинство людей, не забубенных таких и мало там, вовлеченных в богословские диспуты, да, они остаются там, где им хорошо, там, где их любят. И мне кажется, что человек может раскрыться именно там, где его любят. Это не только ребенок, это и взрослый, любой взрослый. Если его принимает эта аудитория, если он находит там свое место, то он раскрывается. И потом происходит еще один очень интересный момент. Я просто знаю по одному человеку, у нас этот человек очень долго не мог, знаешь, как притереться со всем окружением посиделок.
Вот. У нас потом, 30 секунд.
Да-да. Но потом, когда она нашла свое предназначение, она вдруг успокоилась и как-то гармонично вписалась к нам. Мы все поняли, ну, еще одна Марфа. Очень хорошо. Что среда играет большую роль.
Ну что ж, сегодня мы попробовали поднять такую тему, как призвание, и, безусловно, люди, которые находятся рядом, они играют для нас очень важную роль. Если это люди поддерживающие, если между нами есть взаимопонимание и доверие, то мы поможем другому человеку осознать себя, увидеть себя и проявить себя. И в этом, конечно же, наши взаимоотношения с Богом, наша вера в Бога играет огромную роль. И без этого мы гораздо более сомнительны, гораздо более... больше метаний у нас будет. Не означает, что у нас вообще метаний не будет, но, по крайней мере, мы сможем с этим справляться. Сегодня у меня был в гостях пастор Петр Морозов. Друзья, каждый четверг передача «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.